о чем пишут латвийские и зарубежные СМИ.
И не только на первой полосе.
Медиаполе.
На латвийском радио 4. Здравствуйте! Вас приветствует Марина Ковалева. О воспитании мужчин, сексе в советской семье и свободе. Так называется первая серия нового проекта даугавпилсского портала «Чайка. Свидетели нафталина». Что еще, кроме секса, будет в этом проекте? Как развивается «Чайка» не только на русском, но и на латышском? Какие планы на будущий год? Об этом говорим с создателем и главным редактором портала «Чайка» Инной Плавокой. Здравствуйте, Инна!
Здравствуйте, Марина!
Свидетели нафталина. Когда слышишь слово «нафталин», то сразу понимаешь, что речь пойдет о советской паре. Но все-таки почему именно нафталин?
Ну вот, Марин, ну ты же совершенно права. Вот такие ассоциации были у нас. И интересно, вот ты сейчас спросила, а мне сразу вспомнилось, когда я приглашала на съемку Александра Барбакадзе в эту передачу, это у нас будет, если все пойдет по плану, третий выпуск с ним, он мне говорил, что, ну, во-первых, очень прикольно реагирует, когда я говорю, вот мы, значит, новый проект, свидетели нафталина, все хихикают, а потом он говорил, что пытался вспомнить этот запах нафталина, и как бы вот ему казалось, что он должен его помнить, но почему-то не может помнить. Ну да, потому что, ну вот такие у нас ассоциации с нафталином, с нафталиновым запахом, с каким-то прошлым. Но это не означает, что, ну как, что мы прям в таком каком-то негативном контексте, да, что мы там только о плохом. Потому что вчера мы опубликовали первый выпуск, и я сегодня не могу отказать себе в удовольствиях и в удовольствии и периодически просматриваю комментарии, как мы и предполагали, хейта много, и на нас прям так нападают, что вот, вам все плохо. Да не все нам плохо, но просто это тема, которая вот вызывает такие бурные эмоции, такую бурную реакцию, и нам действительно хочется разобраться, почему мы вот все держимся за это прошлое и все ностальгируем по нему. И еще, как мне кажется, более важный аспект наших этих бесед – это понять самим нам, как это все влияет на нас, на нас сегодняшних, на нашу жизнь. Потому что вот даже в первом выпуске с Вадимом мы говорили, Вадим довольно молодой человек, в связи с этим там тоже довольно много критики в комментариях, но конечно, самые первые годы его жизни прошли при Советском Союзе, но его воспитывали советские родители в советской семье, и мы с ним попытались проанализировать, как вот эти вот установки, которые даны были ему в детстве, повлияли на его сегодняшнего, на то, каким он вырос, каким он стал.
То есть этот проект – это серия интервью о людях, которые еще помнят советские времена, о людях, которых воспитали в советские времена, и вы пытаетесь разобраться, как вот тот опыт влияет на нашу сегодняшнюю жизнь.
Да, и почему мы так скучаем и ностальгируем. Это будет серия интервью, каждый выпуск – ну, по нашему замыслу, будет посвящен какой-то определенной одной теме, то есть будет определенный какой-то фокус. Вот с Вадимом мы разговаривали о воспитании в советской семье.
Ну, а почему вы начали именно с темы секса, воспитания, благодаря вот той крылатой фразе «секса нет», которая, кстати, говорят, была вырвана-то, в общем-то, из контекста?
Мы начали-то вообще как бы с детства и с воспитания в семье, потому что мне, как соавтору этого проекта, кажется, что, ну, что тут, мы все из детства, да, и все, что в нас закладывается в детстве, и я сама выросла, я 70-го года рождения, и в отличие от Вадима, я, в общем, все детство и практически всю свою, это там самые молодые годы, да, провела в Советском Союзе. И мне тоже очень хорошо понятно, как нас воспитывали и что в нас закладывали, и как это влияет сегодня на нас. Поэтому то, что мы с детства начинаем, это, как бы, мне кажется, совершенно логично. Ну, а то, что разговор зашел о сексе, мы говорили о табуированных темах, мы там говорим не только о сексе, мы там, например, затрагиваем тему смерти, о которой вот по моему личному опыту, ну, как бы не принято было разговаривать с детьми на эти темы. В общем, говорим о табуированных темах, так и секс этот всплыл, тем более, что Вадим там делится очень смешными. Я не буду спойлерить, но послушайте, посмотрите, Вадим там очень прикольные приводит примеры.
Давайте уточним, что Вадим Богданов, первый герой этого проекта, артист Даугавпилсского театра. Ну, человек привычный к публичности, но, кстати, далеко не все артисты готовы раскрыть свою душу, говорить о личном. Позволите ли вы нам сейчас послушать фрагмент, который касается как раз-таки секса и смерти?
Да, конечно.
Давайте тогда послушаем.
Свидетели нафталина. Вот, кстати говоря, навел на мысль, были еще в советских семьях табуированные темы. Это смерть. Об этом не принято было говорить. Mm-hmm. Хотя я, например, из своих детских воспоминаний очень хорошо помню, что я очень боялась смерти. Я боялась, что умрет мама. Я боялась, что почему-то. Mm-hmm. Я помню, что даже я могла встать ночью, тихонечко подойти и послушать, дышит ли мама. И почему-то вот этот страх. Потом я жила какое-то время у бабушки. Мне казалось, бабушка старенькая априори, хотя на самом деле ей тогда было лет 50. Она была моложе, чем я сейчас. Но поскольку человек старый, мне тоже казалось, что вот она вот-вот может умереть. И все. Вот это вот ощущение смерти. При этом, ну, я сама не решалась, наверное, об этом разговаривать. И со мной никогда никто не разговаривал о смерти. Вторая табуированная тема – это секс. Угу. Так у меня получилось такое. Что ты помнишь из своего детства?
Не то, что со мной про это не говорили. Я помню, когда у меня был там уже какой-то опыт, не какой-то, ну, совсем небольшой, я позвонил папе, и я не помню, что именно он мне ответил, но в общем, это было, что в общем-то ты разберешься. Там не
про
сложно.
Секс сейчас.
Да, про секс, да, что типа, ну, он мне сказал что-то, я не могу процитировать, я не помню. Но так как я точно помню, что мы с ним много про это не общались, мне кажется, что это было что-то про то, там ничего сложного нету, как бы. Все, могу на пальцах показать, папа с юмором был, вот, но... Есть, в общем, был. Вот. А я помню историю с мамой. Когда, не помню, сколько мне было лет, может быть, я уже даже учился. Да, я уже учился, я просто приезжал же, ну, на лето приезжал. То есть мне было больше 18 лет уже. И мы отдыхали там что-то с ребятами. Ну, естественно, я там пришел домой не очень трезвый, скажем так. Вот. И мама меня поймала за этим, что я там такой не очень трезвый. Вот. И на утро к нам приходили гости, и я помню, я боюсь вставать, потому что знаю, что мне будет что будет плохо. И она подходит ко мне утром, говорит: Вадим, ты можешь делать все, что ты хочешь, твое право. Но учти, если ты будешь так продолжать, к 35 годам у тебя будут сложности с женщинами. Принимай решение сам. Все хорошо, одевайся, там сумочку, гости пришли. Я был в шоке. Я думал, что меня сейчас просто там разорвут на части. Но это было уже как вопрос о том, что к этому времени мама уже вот не лезла, не пыталась меня не воспитывать, ничего. Вот это единственное, что я помню вот в разговоре там о сексе и так далее.
А про смерть?
Вообще, вот сейчас не отозвалось у меня, пока как это говорила, ничего про это не помню. Был на похоронах, смотрел на как бы все, как это происходило. Вот ничего такого не помню.
Я, кстати, тоже должна признаться, что тема смерти не из самых приятных, и в юности я тоже очень боялась смерти. И сейчас, когда я слушала вот эту первую серию вашего проекта, я задумалась, почему так происходило, и подумала, что, может быть, во времена советской власти это было безбожное время, никто не говорил о жизни вечной, может быть, поэтому все так и боялись этой темы. Но это как моя версия, почему так страшно.
Ну, я бы здесь сказала, что я как и была в советское время, так и сейчас я такой абсолютный атеист. Не говорили не только о жизни вечной, но и с детьми, не говорили о том, что физическая жизнь заканчивается и что это нормальный процесс. И мне кажется, что очень важно говорить об этом с детьми. Вот тоже сейчас в голову пришло, я не говорила об этом в передаче, в этом видео, но, например, семья моего брата переживала не так давно такую тяжелую потерю. Очень старенький пес, который жил в этой семье 14 лет, все понимали, что он должен умереть. И вот мой брат, например, моему племяннику младшему, ему 10 лет вот недавно исполнилось, они его готовили. Они смотрели вместе с Андрюшей фильм на эту тему, чтобы подготовить ребенка к тому, что, ну, что это неизбежно, что это произойдет. И мне кажется, это очень важно, потому что ребенок тоже, как и родители, он сопереживал, он очень сильно грустил, но он был готов, у него не было такого жуткого шока, стресса от того, что произошло с собакой, которая всю жизнь, с момента ее рождения, собака уже была в их семье, да, и он рос вместе с ней, и как бы, мне кажется, это нормально. К сожалению, как мне кажется, это тоже, это очень субъективный проект, мы там делимся своими мыслями, своими личными какими-то убеждениями, своими историями, никому ничего не навязываем. Но мне кажется, что это очень логично, что не нужно думать, что маленький ребенок не должен понимать о каких-то серьезных вещах. Вот, кстати говоря, вот я закончила публиковать на «Чайке» текст, мы поговорили с психологом о том, как разговаривать с детьми о войне. Потому что, например, в сентябре, когда проходили, да, над Даугавпилсом в том числе летали истребители с очень громким шумом, это вызвало такое прям волнение очень большое наших даугавпилсских жителей. И обсуждали в соцсетях, что вот пугались дети, что им было страшно, там описывались какие-то жуткие истории, что дети там падали на пол и все такое. Но это же наша ответственность взрослых рассказать детям, что происходит. Что вот такая сейчас жизнь, что соседняя страна ведет войну, и что присутствие этой военной техники в нашей стране – это гарант нашей безопасности. Они тоже должны тренироваться. Но чтобы мы как бы не своим вот в этой ситуации уже делились не своим мнением, мы поговорили с экспертом, который, имеет право об этом говорить, да, со специалистами. Он там дает конкретные советы, как разговаривать с детьми на эту непростую тему, потому что, когда вот мы как бы обсуждаем это даже в социальных сетях, ведь звучит, а зачем с детьми об этом разговаривать? У нас-то войны-то как бы нет, как бы для чего вообще об этом разговаривать? А получается, что потом ребенок, у него там стрессовая ситуация от этого шума, и, в общем, важно говорить, и, да. Я в Советском Союзе, вот этого нам, детям, не хватало, поэтому я, например, ужасно боялась, что люди постарше умрут. Я ночью подходила к маме и слушала, как она дышит. Я очень боялась, что умрет бабушка. И вот этот страх, да, вот он как бы был со мной в моем детстве. Зачем мне это было нужно? Думаю, что ни зачем.
Но то, что вы сказали, что мнение совета эксперта вы публикуете на своем портале, это тоже очень хорошо, но вот мне показалось, что как раз вот этот очень личный разговор с героем вашей первой программы, с Вадимом, он может тоже иметь эффект, потому что он рассказывает о том, как какие-то вещи, которые там допускались в его семье, как они отразились на его жизни. И это тоже может быть для кого-то быть хорошим уроком. Вот послушать со стороны, что потом бывает, если ты ведешь себя так или так со своим ребенком.
Конечно, да, и мне кажется, что вот такие личные истории, они людьми-то воспринимаются, они отзываются в нас, да, мы находим в себе подобные истории, с нами со всеми происходило много похожих вещей, и поэтому вот это тоже имеет большой эффект, потому что я вдруг чувствую, что со мной было то же самое, Марина, то, о чем ты недавно вот говорила, да, и со мной было то же самое, да, я точно, и я знаю, да, и вот, наверное, в общем, можно Мне кажется, эти разговоры наши, они, ну, на мой взгляд, они могут помочь разобраться и в себе, и в том, что с нами происходит, или в наших отношениях с прошлым, и в наших отношениях с будущим.
Да, ну все пересказывать не будем, надо просто взять и послушать. Опубликовано на портале «Чайка ЛВ». Там Вадим Богданов рассказал и о наказаниях, и о том, что из этого вышло, о том, как его воспитывали как мальчика в советской семье. Даже он рассказал о том, как ходил к психотерапевту и почему. В общем, такая очень личная история. Но вот следующий герой, который уже проанонсирован, это Олег Буринский, предприниматель. Ну, я думаю, что вряд ли пойдет здесь речь о какой-то его личной жизни, наверное, больше о его профессиональной предпринимательской. Вот почему вы выбрали его в качестве героя второй публикации, второй серии, которая выйдет 1 декабря?
Ну, Олег очень интересный и очень яркий собеседник, и он действительно один из первых кооператоров и предпринимателей в Даугавпилсе, и он очень хорошо в этой теме и ориентируется, и разбирается. В этом я еще раз убедилась, когда мы записывали эту с ним передачу, и он рассказывал о том, как буквально вот в первый же день, когда вышел указ Горбачева о кооперации, он написал заявление об уходе, он на тот момент работал в милиции, и начал заниматься кооперацией, и это такая очень захватывающая история. Еще раз скажу, что Олег, он такой очень яркий рассказчик, мне кажется, там будет интересно это и послушать, и посмотреть, и вообще, да, вспомнить вот эти все былые времена. Он рассказывает о том, как он зарабатывал свои первые деньги, как он строил капитал, как относились к этому его близкие. Например, его дед говорил ему: чем ты вообще там занят, тебе надо идти работать на завод, и тогда у тебя все будет хорошо. Но, в общем, там тоже очень много интересного, что, как мне кажется, переживали многие жители, там, не только Даугавпилса, но и просто многие люди нашего возраста. Мне кажется, это будет тоже очень интересно.
Было бы, кстати, интересно, возможно, сделать одну из серий про собирателей фарфора, именно советского фарфора, потому что сейчас это буквально бум, и не только в Латвии, где собирают изделия Рижского фарфорового завода, есть целые группы и в Скандинавии, где собирают Ленинградский фарфоровый завод, и именно с клеймом СССР. Это тоже своеобразный феномен. Почему сейчас очень многие стремятся собирать советский фарфор? Что за этим стоит? Просто ли какая-то ностальгия или все-таки желание заработать на той эпохе, которая уже как бы не существует? У вас не было такой идеи?
Марин, вот правда, такой идеи у нас не было, но это интересная идея, тем более, что у нас есть общество коллекционеров. И я думаю, что мы сможем там найти человека, с которым будет интересно на эту тему, может быть, не только про фарфор, а действительно вот про этот феномен этой всей атрибутики. Я, кстати, мы сейчас разговариваем, у меня книжная полка, и глаза упали, взгляд упал на книжку, которая большая такая, которая называется «Советское искусство 20-30-х годов». Я как-то давно на нее не смотрела. Ну, это так, наверное, просто прикольно.
На сколько серий вы замахнулись?
Ой, ну мы точно должны будем сделать 6, уже вот мы как бы наметили. А дальше посмотрим, как будут смотреть, как и насколько это будет интересно, потому что это достаточно большая работа. И тут я вот как раз должна поблагодарить, например, Институт культуры «Невист», который выпускает нас, и мы там, значит, устроили эту такую студию, в которой мы это все снимаем. Нам помогает работать над этим проектом Алексей Дунда. Так сложилось, что он ментор «Чайки» по одному из проектов, и вот там, где мы должны... У «Чайки» сейчас мы работаем над таким проектом, в рамках которого мы должны усовершенствовать свои... как бы навыки по созданию видео. И по большому счету, честно могу признаться, что это была Леша Дунда идея, что вот нам надо делать такую какую-то серию видеоинтервью, чтобы оживить наш YouTube-канал, потому что у нас там недостаточно разного рода контента. Ну и вот как бы такая родилась идея, вот эти свидетели Нафталина. И Леша придумал это название. Буду уж честна до конца. Вот. Но оно мне понравилось, и как бы... И вот, ну, и мы начали это делать, да, но не могу сказать прям, сколько будет окончательно, потому что если будут заходить, как мы говорим, да, все зависит сейчас от аудитории. Если аудитория будет хорошо воспринимать и принимать, и делиться, лайкать, писать комментарии, то мы найдем возможность сделать еще больше выпусков, потому что людей вокруг меня, вокруг нас, с которыми можно на эту тему поговорить и обсудить очень много, и мне кажется, что... Это может быть и 10, и 15 выпусков. Посмотрим.
Ну вот вы упомянули, что занимаетесь сейчас вот развитием видеосодержания. Я тоже заметила, что да, мне было интересно посмотреть, что у вас есть в разделе видео. И я вообще очень люблю вот этот жанр, что называется «идти в поле», такую видеонарезку мнений людей, что они думают по тому или иному вопросу. Ну, например, у вас я заметила одно из последних. Роберт Клещинский ходил по улицам и спрашивал про эйджизм. Мне показалось очень интересно. Давайте послушаем фрагмент.
Эйджизм. Вы встречались когда-то?
Сейчас на работу не берут, молодежь берут.
Но такое не катит.
37% жителей Латвии сталкивались с эйджизмом, дискриминацией по возрасту. И чем люди старше, тем выше процент. А у вас такое было?
У меня, наверное, не было, потому что я очень долго работала на работе своей до самой пенсии, поэтому как-то я этого не почувствовала.
Нет, конечно. Я с деревни. У нас там возраст не учитывается.
И где она, я бы даже.
Вот напрямую не сталкивалась, конечно.
Нет.
Да не, Вадя.
Мы уже молодые были хорошими специалистами.
Ну да, конечно, сталкивалась.
И... Да.
Как это проявлялось?
На приеме на работу. Угу. Когда смотрят, сколько тебе лет, когда ты молодой, говорили, у вас нет опыта, а когда уже, как мне 40 уже, тогда уже считают, о, у вас дети, больничные детские будете брать.
Cilvēki neusticās tev tikai tāpēc, ka tu esi jauns un netic, ka tev ir noteikti zināšanas kaut kādā jomā.
Когда общаешься с человеком, то иногда чувствуется, да, что есть такое.
Вот эти, которые там, ну, скажем, с практикой там 10 лет, они как бы выше котируются.
Как-то морально пытаются укусить тем, что он уже возрастной.
Государство считает, что ты жил уже свой век.
Ну вот вы будете развивать тоже этот формат?
Да, этот формат мы будем развивать, и тема очень интересная. И еще очень важно, что над этим проектом работает... наша молодежь, молодежь «Чайки». Это Роберт Клещинский, это Эвелина Майбогина и Виктория Кравцова. Это наши молодые кадры, которые, ну, вообще тоже, честно говоря, в вопросе видео для соцсетей не знают гораздо больше, чем я. Вот, но и они очень смелые, и у них классно это все получается. И темы, да, самые разные и такие очень актуальные. Это вот и эйджизм, это и там кошелек и стоимость отопления. Это у нас такая горячая обсуждаемая тема в Даугавпилсе — строительство крематория. Вот тоже они делали опрос на эту тему. Это почему люди бросают собак и оставляют их в приютах. То есть это самые разные темы, на которые мы разговариваем с жителями. И вот в формате социальных сетей это такой самый живой, самый... Ну, такой популярный, интересный, короткий формат, который любят и зрители, у которых, и читатели, у которых сейчас совсем мало времени на то, чтобы читать серьезные длинные тексты. И да, вот это как раз то, что, ну, по большому счету, это не требует очень больших ресурсов, да, вот в отличие от съемки в студии там и всего этого, похоже, что делается в формате практически телевидения, да. Тут все гораздо проще, телефоны и вперед, смелость и молодость.
Я бы сказала, что тут все намного даже сложнее, потому что идти в поле с микрофоном на улицу нужен такой особый кураж. И я знаю, что далеко не каждого профессионального корреспондента можно заставить это сделать. Идут очень-очень неохотно. Так что здесь, если нужен не материальный ресурс, то человеческий. И я рада, что у вас есть вот такие молодые ребята, как тот же упомянутый мною Роберт Клещинский, который готов это сделать. И как, идут охотно или все-таки надо мотивировать?
Марин, ну это вот тоже такой вопрос как бы сегодняшнего дня. Да? Сегодня журналист, он должен быть таким мультифункциональным. Уже давно никому не нужны журналисты, которые... Я, может, и с грустью это говорю, но это реальность сегодняшнего дня, которые умеют только писать, или фотографы, которые, фотокорреспонденты, которые умеют только фотографировать. Вот эта молодежь, она умеет делать все. Она умеет писать, снимать, монтировать, делать титры, озвучивать и так далее, и так далее. И мало того, еще умеет это все распространять в социальных сетях так, чтобы в лучшее время, лучшей аудитории, большему количеству и так далее, и так далее. Ну, конечно, да, мы, кстати, вот у нас был недавно такой период, когда мы работали с видеографом Андреем Билдером, отличный парень, но Чайка, к сожалению, может, мне кажется, к сожалению, наверное, это к счастью, сталкивается нередко в своей работе с тем, что вырастают молодые люди, набираются опыта и уезжают от нас в Ригу. Вот так случилось с Андреем, и мы некоторое время находились в поиске людей, которые будут делать то, что делал Андрей, снимать, и не просто снимать, а снимать, монтировать, озвучивать и появляться в кадре. И вот да, мы столкнулись с такой проблемой, что некоторые, вот я готов снимать, я готов монтировать, но в кадр я боюсь, я не хочу, или еще там по каким-то причинам. Эти ребята смелые, они как бы согласны, и у них неплохо получается, еще есть чему учиться, и мы тоже над этим работаем, но в целом очень хорошо, и мы визуализируем наш контент. Вот у нас есть прекрасная Настя Шубина, которая раньше только писала, а сейчас мы придумали, как делать видео в формате для социальных сетей, умную афишу, которую она готовит, и читатели Чайки очень любят эту умную афишу. Да, это раз в неделю мы публикуем афишу мероприятий на неделю, которые проходят в Даугавпилсе и в Латгалии, и стараемся выбирать на свой взгляд то, что может быть интересным и полезным. Раньше мы просто писали, это были текстовые материалы, которые публиковались на сайте и в социальных сетях. Вот уже несколько месяцев Настя делает это в видеоформате. То есть она скачет по центральным улицам города и весело рассказывает, это уже ее субъективная подборка, куда бы она рекомендовала пойти. Но нравится это или не нравится нам, более, я себя имею в виду, да, более старшему поколению, но за этим завтрашний день вот такая журналистика, вот такая живая, рядом с человеком. И интересно тоже, таким поделиться наблюдением, вот благодаря тому, наверное, что они смелые. Короче говоря, я тоже очень много работала и работаю, продолжаю, над опросами. Опросы провожу там с камерой, с видеографом и так далее. И не секрет, что многие просто шарахаются, не хотят, извини, нас не снимают, столько не... Вот я наблюдала просто первые несколько дней съемок вот этих опросов, я тоже была с ними вместе и наблюдала за этой ситуацией. На них по-другому и жители Даугавпилса реагируют. Наверное, когда подходят вот такие молодые ребята, ну, в общем, им отказывают реже, им чаще уделяют свое время, не говорят, что они там заняты. Как часто бывает, человек хватается за телефон, делает вид, что он там занят, разговаривает по телефону. В общем, у ребят, как мне кажется, это получается продуктивней. Ну и здорово, и очень хорошо, я очень рада.
Вы упомянули социальные сети. В апреле, насколько мы помним, Чайка запустила страничку на латышском языке в Фейсбуке «Чайка Латвиски». На этот проект вы получили финансирование от Совета министров северных стран. Как успехи?
Да, сначала мы получили небольшой грант от Совета министров северных стран. На эти деньги мы запустили вот эту страничку, нашли людей, которые там будут работать. И потом мы еще написали проект и тоже получили финансирование от Фонда интеграции Латвии, которое вот позволяет нам продолжать работу на «Чайка Латвиски» и обеспечивать зарплатами журналиста и СММ-специалиста. Там работает два человека, это Анна Луиза Рускула и Анна Кусыня. Две Ани у нас тут получилось, что у нас две Анны, две работают на «Чайка Латвиски». Ну и, в общем, все неплохо. Во-первых, очень позитивно восприняла аудитория. Тут важно, наверное, напомнить или рассказать такой момент, что мне кажется, это довольно интересно, что вот эта потребность и просьба создать страницу «Чайки» на латышском языке, она выросла из аудитории. То есть аудитория начала к нам обращаться с просьбой, с требованием, чтобы мы начали создавать контент на латышском языке. То есть нам прямо так описали, что нам нравится «Чайка», но мы хотим читать ее на латышском языке, что вполне логично. Вот, то есть это не какая-то сверху была. Я понимала, конечно, что для развития издания нам необходима версия на латышском языке тоже, но поскольку создавалась в 2018 году «Чайка» на грант, который предусматривал именно создание медиа независимого регионального, локального на русском языке, потом мы как бы об этом думали, но искали возможность получить финансирование. И тут эта потребность выросла из аудитории, нам стали говорить: ребята, мы вас очень любим, мы хотим вас читать на своем родном языке, на латышском языке. Ну и, в общем, все идет неплохо, аудитория... Ну, может быть, не так быстро, как нам хотелось, но она растет. На данный момент у нас около 2000 подписчиков на Фейсбуке, но надо понимать, что как бы наши читатели, наши те, кто нас любят и кто нас поддерживают, они читают на русском языке. Здесь нам надо, часть из них читает сейчас на латышском языке, но нам надо постоянно, это такой для нас все время вызов, искать какие-то новые темы, чтобы выходить на новые территории, скажем так, да, потому что, с одной стороны, наш фокус – это город и городские события, с другой стороны, мы понимаем, что для того, чтобы расширять эту аудиторию, нам надо больше писать о регионе, вообще о Латвии, о латышскоязычном комьюнити и так далее, и так далее. То есть тут тоже много всяких вызовов, но пока все неплохо, развиваемся, и, конечно, мы сейчас думаем над тем, как нам расширяться. Мы думаем, что нам необходимо в ближайшее время создавать уже, ну, на это тоже необходимо искать финансирование, создавать площадку для сайта, для веб-страницы и развивать латышскую версию в других социальных сетях, X, бывший Twitter, да, Instagram, Телеграм и так далее, потому что пока мы только на одном Фейсбуке, но это все вот это тоже все планы на следующий год, которые нам обязательно нужно реализовывать и добиваться их, потому что иначе как бы, ну, остановиться уже нельзя, это понятно, надо идти вперед.
Ну, а о каких еще планах вы хотели бы и могли бы рассказать нам прямо сейчас? Может быть, какие-то проекты еще на русском?
Ну, понятно, что следующая первая половина года это будут яркие политические и предвыборные события, поэтому у нас есть интересная, на мой взгляд, идея, как совместно с гражданскими, так скажем, журналистами, активными жителями Даугавпилса, сделать тоже такой видеопроект, в котором «Чайка» бы выступила такой площадкой для общения жителей с политиками. То есть через «Чайку» жители... Это наши планы, пока мы такая идея довольно сырая, но я думаю, у нас все так в сыром виде начинается, потом очень быстро развивается и все получается. Иногда лучше, иногда хуже, но получается. «Чайка» станет площадкой, через которую вот смогут жители задавать вопросы политикам и политики отвечать. И тоже это в каком-то вот таком вот живом формате коротких видео для социальных сетей. Ну и еще, наверное, что-то будет связанное с политикой, потому что, несмотря на то, что мы не занимаемся политической рекламой, мы отказываем всем политическим силам. У нас в редакционной политике написано, что мы вообще не занимаемся политической рекламой, но, тем не менее, это очень важная часть нашей жизни, и тут я, как редактор, вижу задачу «Чайки» рассказать жителям Даугавпилса, жителям Латгалии, что стоит за этими всеми списками партийными, предвыборными обещаниями и так далее. То есть однозначно в этом направлении у нас будет много интересной работы. Ну и вот, да, развитие латышской версии, создание сайта – это тоже как бы задачи на следующий год, которые нам придется решать.
Ну что ж, спасибо, желаю вам удачи. Это была Инна Плавука, главный редактор и создатель даугавпилского портала «Чайка», который на этой неделе запустил новый проект «Свидетели Нафталина».
Спасибо.
Программу провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.
Медиа поле
на Латвийском радио 4.